Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Все дети Божьи имеют в себе новое творение, рожденное от Божьего нетленного семени. Поэтому оно имеет существо нашего Господа Иисуса. Но вследствие нашего покаяния и рождения в нас этого нового Божьего творения, наша плоть ни малейшим образом не улучшилась. В нашей плоти можно отметить очень много негативных качеств или черт характера, которые мы унаследовали от отца лжи, от сатаны. Эти качества исходят из тайны беззакония сатаны. Чтобы всем детям Божьим нагляднее показать истинное лицо нашей плоти, я решил осветить 7 из этих негативных качеств и говорю о них как о 7 злых, которые мы с вами рассмотрим. Первое – своеволие, второе – ревность, третье – зависть, четвертое – жадность, пятое – суета, шестое – леность и седьмое – злопамятность. Эти негативные качества нашей плоти причиняют Церкви Иисуса великое зло. Поэтому поговорим сегодня об этих 7 злых, которые я себе наметил. Как вы поняли, наша тема называется «7 злых». Возьмем за наш главный текст Колоссянам 3, стихи 5 и 8. Хотя в этом тексте мы не находим все эти 7 злых, но согласно этого текста нам следует умертвить земные члены, из которых исходят все негативные качества нашей греховной плоти, и отложить их. Читаю этот текст Колоссянам 3, стихи 5 и 8. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Эти вышеперечисленные 7 злых мы встречаем в детях Божьих при обращении и общении с ними. Когда в собрании имеешь глубокое общение с детьми Божьими, то в них часто можно наблюдать отдельные эти качества. Но в некоторых отдельных случаях в одной личности можно встретить одновременно несколько из этих качеств. Нельзя сказать, что дети Божьи не хотели бы избавиться от этой дурной и скверной тяжести, но поверхностная оценка этих грехов мешает им должным образом против них бороться. Я еще раз говорю вам, что эту тему с уверенностью можно было бы еще многими пунктами расширить. Это толкование должно помочь всем верующим познать и признать перед Господом тяжесть связанности такого рода греха. Но это толкование должно быть также толчком к активности, чтобы осуществить необходимое очищение. Если мы рассмотрим хотя бы послание Колоссянам 3, стихи 5 и 8, то возникает вопрос: почему многие дети Божьи в течение десятилетий слушания проповедей и ежедневного чтения Слова Божьего не приходят к желаемой Богу победе? Еще раз привожу наш главный текст Колоссянам 3, стихи 5 и 8. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Из этого текста мы извлекаем 2 важных призыва Святого Духа к нам, детям Божьим. Во-первых, «Итак, умертвите земные члены ваши», и во-вторых, «А теперь вы отложите все. Умерщвлять и откладывать. Почему дети Божьи не откладывают? Почему не умерщвляют? Образно говоря, большинство верующих на протяжении всей своей жизни зимуют с этими грехами, обесславливая при этом Бога. Но ведь Слово Божие призывает нас в Иакове 1:22. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя». До тех пор, пока мы, согласно нашей теме, не станем исполнителями, наши грехи останутся перед Богом. Итак, кто не очистится от этих семи грехов, хотя он об этом в Библии читал и слышал по этому вопросу толкование, тот является в соответствии с Иаковом 1:25 забывчивым слушателем, обманывающим самого себя. Все, что достигает только наш разум, но не достигает наше сердце, то мы снова забываем. А кто забудет очиститься от этих грехов, тот должен когда-то неочищенным явиться перед судилищем Христа. Там откроется причина, почему мы не очистились, но откроется и тот факт, сколько в связи с этим мы потеряли благословений. Поэтому я имею такое внутреннее желание и просьбу перед Господом Иисусом, чтобы каждый слушатель и читатель данной проповеди рассмотрел себя с точки зрения этих грехов в свете Святого Писания, очистил себя от этих грехов, чтобы в каждого из вас могло войти желаемое Богом освящение. Желаю, чтобы это толкование стало толчком к очищению и устранению этих грехов, ибо Господь близок. Первым рассмотрим своеволие. Каждый человек имеет свою волю, но не каждый человек является своевольным. Бог оснастил человека волей, но Он не сотворил его своевольным. Человеку нужна воля, чтобы справиться с нуждами своей жизни. Но своеволие является тяжелым повреждением греха и связано с грехопадением в райском саду в Эдеме. Поэтому для спасенных чрезвычайно важно знать, где находится начало мерзости своеволия. Чем глубже дитя Божье погрязло в грехе своеволия, тем меньшим духовным правосознанием оно обладает. Поэтому важно не то, как человек оценивает своеволие, но важно то, как Бог видит это своеволие. А Бог видит своеволие так, как об этом читаем в первой книге Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Эти мудрые и поучительные слова сказал судья, пророк и священник Самуил своему царю Израилю Саулу. Там, где стоит слово «идолопоклонство» или просто «идолы», в действительности чаще всего должно стоять слово «терафим». Эти терафимы были домашними идолами. Характерным примером с этими терафимами является история Михи из книги «Судей», главы 17 и 18. «Судьи», 17 стих 5, читаем. «И был у Михи дом Божий, и сделал он эфод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником». Эти терафимы считались у израильтян в то время домашним богом. Эти обычаи характерны не только среди израильского народа, но и среди россиян. Когда я во время и после Второй мировой войны жил на севере, в Тюменской области, что среди местных жителей я видел такой же обычай. Они считали, что в каждом доме должен быть свой домовой. Это тот же Терафим. Его нельзя было обижать и раздражать. Когда семья переезжала в другой дом, то домового следовало приглашать с собой. У израильтян для этих терафимов делали изображения из дерева и других материалов. А мы с вами знаем, что для Рахили, которая украла у отца этих терафимов, этот поступок стал роковым. Бытие 31 стихи 19 и 32. Божья оценка своеволия настолько уничтожающая, что каждый верующий должен был бы себя спросить в Божьем свете, наблюдается ли в его жизни своеволие. Источник этого греха находится в сатане, поэтому своеволие в детях Божьих является сатанинским существом. Но максимальная вина верующего находится не там, где налицо имеется своеволие, но там, где от своеволия не очищаются. В верующих своеволие встречается в различных формах, которые я коротко перечислю. Пункт А. Есть такие верующие, которые от собственного своеволия очень страдают, но они слишком горды, чтобы свое мерзостное своеволие перед Богом признать и от него отречься. Пункт Б. Другая категория верующих признают свое своеволие как грех, но предоставляют этому греху свободный путь. Пункт В. Еще одна категория верующих постоянно признает свое своеволие Господу Иисусу, но не получает над ним победы. Пункт Г. Имеются также и такие верующие, которые вообще не знают, что они являются своевольными, потому что в свете Божьем они не распознали себя таковыми. Прежде чем мы детально начнем рассматривать эту тему, рассмотрим три стороны воли, а именно, как она в нас действует или как она на нас действует. Первый пункт. Нашу собственную волю, которая нам нужна для водительства в нашей жизни. Второй пункт. Волю сатаны, которая принудительно нам навязана на основании наследственного греха. Третий пункт. Божию волю, которую мы должны искать и принять. Сатана влияет на человека, зараженного грехом, и возбуждает в нем своеволие. В противоположность этому Бог ссылается на свободное принятие решения, которое Он дал людям. Следовательно, мы сами решаем, должно ли в нас злое господствовать или доброе. Явно выраженное своеволие спасенных может быть качеством, привитым путем воспитания детей, или быть следствием наследственного греха. Во всяком случае, мы сами находимся перед Господом Иисусом в ответственности. И лишь тогда, когда мы познаем всю отвратительную и предосудительную глубину своеволия, то получим над этим грехом желаемую победу. Познание этой мерзости означает познать истину. Пока в человеке нет Божьего света над этим грехом, то над ним не может быть и победы. На основании этого мы должны понимать сообщение в Иоанна 8:32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». А теперь мы подробнее рассмотрим три вышеперечисленных источника воли. Когда Бог сотворил первого человека, то до падения Адама в грех он имел собственную волю. После этого Бог сотворил Еву в равном состоянии воли с точки зрения чистоты творения. В соответствии с Бытие 2:17 Бог открыл первым людям свою волю в том, что Он сказал: А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Таким образом, Бог вмешивается в область познания безгрешного человека и предупреждает его в отношении непослушания, следствием которого должна быть смерть. Но при этом Бог оставляет человеку собственную ответственность для свободного решения воли. Всемогущий Бог никогда не принуждал свои творения к доброму. Но как ангелы, так и люди находятся перед Богом в полной ответственности за свое послушание или непослушание. Волю сатаны и его влияние на человека мы совершенно ясно познаем в извращении сказанных Богом слов в Бытие 3, с 1 по 5 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. В стихе 1 змей говорит и ставит сказанное Богом в Бытие 2.17 словом под вопрос. А в Бытие 3 стих 4 змей оказывает на Еву даже влияние через ложь. «Нет, не умрете. Наши прародители ели запрещенный плод». И таким образом падение в грех человеческого рода свершилось. Возмездие за этот грех является смерть. Римлянам 6.23 читаем. «Ибо возмездие за грех, то есть наследственный грех, смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Что, собственно, случилось? А. Во-первых, с точки зрения сатаны, мы видим первых людей в связи с грехом и смертью. В райском саду в Эдеме произошло следующее. Дух сатаны не только лгал через змея, но случилось намного худшее. Через ложь на людей перешла от сильного духа сатаны свойственная ему власть смерти. Это значит, что они стали причастными проклятие смерти сатаны. Мы с вами знаем, что сатана имел власть смерти согласно посланию евреям 2 стих 14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Конечно, возбуждающим моментом для согрешения является взятие запретного плода. На основании этого Ева открылась прямому доступу сатаны и попала таким образом под змеиные чары со смертельной подоплекой. Сатана имел единственную цель — склонить первых людей для одного греха против Бога. Если ему это удастся, то они будут причастны его лжи и его существа, и это ему удалось. Дорогие братья и сестры, только таким образом было возможно перенести черты существа сатаны на человека. Одной чертой существа сатаны является своеволие, с которым мы имеем дело во многих детях Божьих. Поэтому своеволие или противление, как мы выше прочитали, является идолопоклонством, и противление тоже, что идолопоклонство. Ибо при восстании ангелов и сатана стал в своей собственной воле против Бога. С этого момента времени сатана прекратил выполнять Божью волю и с тех пор живет и действует по собственной воле, то есть в своем своеволии, со времени передачи духа при грехопадении, и человек живет в своеволии. Б. Во-вторых, с точки зрения Бога, для Творца должно было быть очень болезненно видеть теперь наших прародителей в проклятии смерти. Ведь Господь Иисус так ясно их предупредил, чтобы они не ели с дерева познания, а после этого события они стояли перед Богом погибшими грешниками. Не понимаем ли мы теперь вопрос Бога намного лучше, когда Он позвал Адама: «Где ты?» Бытие 3.9. Адам не находился больше в чистоте Божьего творения. Он находился теперь на стороне проклятия и смерти сатаны. Воля человека была связана с волей сатаны теперь. Воля сатаны и воля человека принесли плод ужаса, поэтому необходимо, чтобы мы, люди, подчиняли нашу волю Божьей воле. Совершать Божью волю должно быть нашим первейшим заданием. В этом находится охрана от греха, и благословение нашего Господа Иисуса для нас обеспечено. Бог никогда не оставлял и не оставит человека. Доказательством этого является Голгофа. Когда Сын Божий в плоти пришел на землю, то о нем читаем в послании Евреям 10 стих 9. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяя первое, чтобы постановить второе». И если наш Господь Иисус считал необходимым, чтобы исполнять Божью волю, Евреям 10:7, то насколько больше должны мы это делать? На основании принятия Его воли мы входим в общение Его Духа, то есть Святого Духа. Этот Дух Его связывает нас с жизнью вечной, с Ним самим, со славой и обетованием Святого Писания. Таким образом, мы воплощаемся воедино в нашей собственной воле с волей Бога. Этот духовный процесс исключает волю сатаны, поэтому своеволие, возбуждаемое властями тьмы, исключается. Именно это является жизнью в духе, о которой многие верующие не знают или не имеют даже понятия. Особенно об этом не знают те дети Божьи, которые продолжают жить неочищенными от своеволия. Существо нашего Господа Иисуса не содержит в себе своеволие, потому что Он является истиной. В противоположность этому своеволие приходит от Отца лжи, так как при сотворении человека Бог дал ему свободное решение воли, поэтому он никого не принуждает исполнять Божью волю. При этом следует отметить, что только сатана принуждает людей действовать против собственной воли. Движущей силой при этом является грех, как читаем в Римлянах 7, 19 и 20. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Б. С точки зрения людей мы видим у Адама и Евы нечистую совесть. Согласно Бытия 3.8, они прячутся от Бога. Влияние сатаны возбудило в них именно то действие, что они умышленно воспротивились единственной заповеди Бога. С этого момента человек научился противостоять Богу в своем своеволии. Человек сам провинился в проклятии и смерти, ведь Бог так ясно их предупредил. Хотя они еще не знали, что означает быть мертвым, но они очень скоро это познали в том, что Каин убил своего брата Авеля, как читаем в Бытие 4 стих 8. «И сказал Каин Авелю, брату своему: и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Таким образом, грехопадение Адама и Евы стало исходным пунктом наследственного греха и своеволия всех потомков. Многие верующие живут в сознании того, что своеволие является мерзостью. Поэтому они очень стараются держать этот грех в собственном карантине. Окружающие верующие ни в коем случае не должны ничего об этом знать и замечать. Чтобы выдержать такое хождение за Христом, требуется очень много духовной энергии. Они живут в постоянном страхе, что их скрытые грехи могут быть обнаружены. Этот страх сатана использует для себя и вызывает таким образом ужасные напряжения, которые едва можно описать. И немалое число верующих опекает враг человеческих душ такой методикой. Вместо того, чтобы очиститься от этого греха и отложить своеволие, такие верующие охотнее позволяют сатане смирять и мучить себя под тяжестью этого греха. Несмотря на многолетнее следование за Иисусом, такие верующие прекращают свой духовный рост. В таком случае враг человеческих душ достиг свою цель и сумел воспрепятствовать прославлению Господа Иисуса. Есть и такие дети Божьи, которые обладают меньшей человеческой дипломатической способностью, и в отношении своеволия они с помощью сатаны достигают значительных успехов в том, что с помощью своеволия они осуществляют над другими господство и притеснение. Это может даже так далеко идти, что из страха перед своевольным верующим с ним не спорят. Его считают правым даже в том случае, если это идет против всякого здравого смысла, чтобы только не быть свидетелем приступа самоправедности. И чтобы мы не думали о грехопадении в райском саду в Эдеме, но своеволие является и остается проклятием сатаны. В заключение рассмотрим еще один отпрыск своеволия, которым среди верующих является нередкая самоправедность. И этот грех является перед Богом воровством, потому что право принадлежит только Господу Иисусу. Об этом мы читаем в Езекииле 21:27. Не сложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит оно, то есть право, и я дам ему. Право принадлежит Христу. Какое это все же извращение, когда дети Божьи ищут право и забирают то, что Господу Иисусу принадлежит. Если мы рассмотрим подоплеку самоправедности, то придем к выводу, что причина почти всегда кроется в высокомерных сердцах. Самоправедные люди имеют несокрушенное сердце. Такие верующие чаще всего живут в своевольном служении перед Богом и людьми. Поэтому мы должны учиться у Господа Иисуса, который был правым, но ради нас отказался от своего права. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.